Музика – це голос особливого духу, завдання якого – збирати мрії світу, який, проходячи через свідомість людей, здатний залагодити та потрясти душі, руйнуючи соціальні відмінності. Запрошуємо до програми «Світла музика. Прем'єра».
Вітаємо всіх слухачів «Світлого радіо». Друзі, у нас сьогодні в гостях світла людина, як і завжди. Рада вам представити Світлану Майбороду. Вона і автор, і виконавиця. Вона також місіонер, вона і радіоведуча. Вона також і табірний служитель. І ще про одне служіння, яким вона збирається займатися, ми поговоримо. Отака багатогранна особистість у нас сьогодні. Світлана, вітаємо вас. Добрий день.
Вітаємо. Добрий день.
У мене одразу виникло питання. Коли людина може вміщати в собі отак от багато всього? Вона може малювати, вона може служити, причому в трьох служіннях, вона може займатися, можливо, бізнесом, можливо, ще чимось. Коли людина займається багатьма справами, це добре чи, можливо, ні? Кажуть люди, що в тебе одна справа на все життя має бути. Як ви гадаєте?
Ну, я думаю, что это есть хорошо. Почему? Потому что Соломон писал, что отпускай хлеб твой по водам, потому что ты не знаешь, как будет лучше. И находясь в призвании, вот, наверное, это похоже на притчу Иисуса Христа, когда Иисус сказал, что каждому дана какая-то своя мера талантов и, естественно, своя мера ответственности. Так вот, я воспринимаю тех людей, которым больше дано, что с них больше и спросится. Но, безусловно, они должны все свои таланты пускать и отдавать во славу Господа. Иначе, то есть, если человек, он не отдает, он не наполняется. То есть, это такой принцип, и он библейский. И если нам Бог это открывает, то мы просто должны как можно лучше делать без суеты. То есть, конечно, если начинается суета, нужно молиться, чтобы Господь это удалил, но то, что возможно делать, нужно обязательно делать.
Коли ви відкрили в собі талант, коли ви зрозуміли в житті, вау, це мені подобається, мені б хотілося з цим там життя пов'язати або ще щось. Що це було?
Я думаю, що це було в день покаяння. Мені було 12 лет. Я в Києві на... Есть такая церковь на улице Пухова, 4. Я там покаялась, приняла Христа, и с тех пор Бог начал очень индивидуально, можно сказать, со мной работать. Но первое, что я сделала, я помню свой первый стих в школе. Я написала стихотворение на военную тему, на 4 куплета. Я была верующей, и, ну, то есть у нас был русский язык, литература. На первом уроке мы должны были писать, а на втором читать. А наша учительница, она была атеисткой, как я сейчас понимаю. И когда я прочитала стихотворение, то есть у меня было такое побуждение написать... Это тема была война, да? И я писала о войне, что собрались люди после войны, было очень весело. А они друг друга поздравляли, смеялись, потому что, ну, горе прошло. Ну и вдруг среди этого множества людей кто-то заметил, что не всем так весело. И он как бы говорит... Давайте, наверное, почтим минутой молчания память тех, кого нету, да? И вот об этом был стих. Просто у меня такая идея появилась. Я написала очень красивое стихотворение. Было стихосложение хорошим, я хорошо помню. Но когда я прочитала учительница, так как она была неверующей, и она не... Ну вот как часто верующих людей считают, что они менее способны, чем другие. Она сказала, что это стих не твой. Ты скажи автора, и я поставлю тебе 4. Ну, с тех пор мое авторство закончилось, это вот все, можно сказать, мой первый стих. Просто я подумала, что не нужно это делать. А вот когда я впервые уехала в Хабаровск, мне было 19 лет. И там, знаете, осень такая некрасивая. То есть на Украине очень красивая осень, потому что здесь климат, можно сказать, мягкий, да, поэтому листочки, они желтеют и опадают желтыми, и под ногами желтые, и на деревьях желтые, вот так. А когда в Хабаровске лето достаточно сухое и жаркое, зима очень холодная, то есть как бы вот резко континентальный климат, поэтому листья падают уже такими коричневыми и некрасивыми. Но как сравнивая осень, здесь лучше. И как бы тоскуя об украинской осени, я впервые написала стихотворение, вернее, сразу песню, потому что Почему-то я всегда считала, что недостаточно писать стих или недостаточно брать чей-то стих и писать мелодию. Это слишком, ну, как-то, ну, неправильно. То есть, если ты можешь писать стих, и ты можешь писать мелодию, чтобы это как... Ну, в гармонии, да, чтобы твоя душа, твоя музыка твоей души и те слова, которые ты говоришь или пишешь, они соответствовали. Поэтому я написала песню «Листопад». Она есть, можно ее будет послушать. Это моя первая песня, написанная в Хабаровске, вот тоскуя об украинской осени, скажем так.
Ну, а у вас були предпосилки? Ви кажете, взяла і написала. У вас музична освіта була?
Да, я училась в музыкальной школе. Но я играла на пианино. Я очень любила, всегда считаю, что человек, который играет и поет, он должен просто садиться дома и петь для Господа. Но я пела тоже в хоре нашем молодежном. Пела в какой-то группе. Мы ездили часто на разные посещения. То есть, ну, в принципе, даже мои родители пели. Знаете, вот, наверное, сейчас этого не хватает. Но мои родители христиане в третьем поколении, я уже в четвертом. И что мне нравилось на вечерам, несмотря на то, что папа и мама работали, у них было четверо детей, моих братьев и сестер, и мы садились и пели христианские гимны, и мы очень много пели в детстве. То есть мы просто... И я думаю, что это все вместе. То есть когда человек поет, он поет. И потом можно еще играть. Мама играла на гитаре, бабушка моя тоже играла и тоже вела оркестр в нашей церкви. А вот, ну, наверное, оно как-то так вот пришло спокойно, без всяких каких-то излишних эмоциональных переживаний. Как, ну, так.
Угу. Світлано, ви сказали, що вчителька не схвалила те, що ви розповідали вірш. Знаєте, часто в людей, коли вони розуміють і відкривають в собі талант, діляться з іншими, і розуміють, що це не знаходить зворотнього відгуку. Да? Вони не відчувають цей відгук, і воно помирає. У вас так не трапилося. Ви продовжили писати, ви долучили ще туди музику. А як взагалі людям, яких от, які не знаходять ось цей талант, порив, бажання не шукати схвалення, можливо, в людей, як їм все-таки не опустити руки?
Я думаю, що кожен чоловік... Он должен прежде всего знать Господа Бога и знать себя. То есть вот написано в Библии, вникая в себя и в учение. Да? Очень важно вот не смотреть ни на кого. Просто мы очень индивидуальны, скажем. Вы индивидуальны, я индивидуальна, каждый человек. И он красив. И вот этот талант, который Бог дает, он дает этому человеку, которому дает, наверное, по возможности его реализовать. То есть нет талантов, а нет людей, которые бы имели такой талант, который бы ни Бог не дал им возможность реализовать. Вот я думаю, вот это, ну, таким людям, которые, можно сказать, в каком-то переживании или в поиске открытия себя, я бы, наверное, пожелала молиться, быть в посте. Может быть, это сейчас не модно, как бы, но просто это действительно это твое отношение с Богом и твое понимание себя тоже. То есть, что тебе действительно дано. И ни в коем случае не подражание кому-то, потому что мы не сможем тогда открыться, если мы будем смотреть на других.
Ви сказали, що написали пісню «Листопад», сумуючи за українською осінню. Це був перший альбом, я так зрозуміла, куди ця пісня входила. Другий альбом ви от нещодавно написали. Період карантину. Що вас побудило? У вас така красива назва «В любві нет страха». Чому? Що ви спостерігали в цей час?
Ну, історія дуже цікава, і вона теж основана, як скажемо, на відносинах з Богом і на вірі. От ви знаєте, я думаю, коли нам трудно, от, коли весь мир в якомусь хаосі, от тоді Господь тих дітей, ну, как бы своїх дітей, Он как-то держит в покое, и Он им открывает тоже возможность служить. Потому что сидеть дома и думать, как весь мир думает о себе, это, наверное, ну, не для нас, скажем, не для христиан, потому что нас не так много, чтобы нам сидеть. Может, в мире много людей, поэтому им и неплохо посидеть, я не знаю. Но нас достаточно не так много, но мы соль земли, и мы должны точно вот в период карантина, наверное, больше думать, больше анализировать и тоже искать возможности, что я могу сделать сейчас для кого-то, да? То есть, и когда я так думала, Бог давал мне новые песни, и в частности, песня «В любви нет страха», потому что страх, он парализует. То, что мы увидели в течение этих 9 месяцев, 10 уже, да? Ну, потому что карантин начинался еще с Хабаровска. Я была тогда в Хабаровске, я поздравляла детей в детских домах и в поселках этих отдаленных, северных. Мы там были, и Китай с нами рядом, поэтому в январе начался карантин уже в Хабаровске. То есть поэтому я могу смело говорить 10 месяцев, да? И то есть это 2020, красивая цифра нашего года, да? Мы ожидали чего-то красивого, с конференции назначались с красивыми цифрами 2020. В итоге Господь предложил нечто другое для всего мира. Люди забоялись. То есть, ну, наверное, это люди боятся чего-то нового, но это очень было панически и до сих пор остается панически, к сожалению. И я считаю, даже от этого очень многие люди болеют и умирают, потому что они живут в страхе. А вот в любви, в ней нет страха. И сейчас я не говорю о любви человеческой, о любви плотской лишь, да? То есть в этой любви есть страх потерять и что-то такое. Но в Божьей любви в ней нету страха. И эта любовь, она находится в наших сердцах. И поэтому, думая об этом и о всем, что было в моей жизни, в жизнях моих друзей, наверное, я хотела сказать, что вот присутствие страха, это значит, нужно проверить, любим ли мы. То есть потому что любовь, она отдает, она не готова сидеть. Она, конечно, я не говорю, что нужно быть неосторожным, идти везде и о чем-то говорить, о чем не следует говорить. Даже если мы слишком смелы, да, это не о том. Это о том, что нужно служить, то есть своим соседям, братьям, сестрам в церкви, вдовам, сиротам, куда-то поехать, кого-то поддержать, с кем-то помолиться. То есть, и вот переступая вот эти границы страха, мы можем служить и можем любить. Потому что в любви нуждается каждый человек. Это единственное, в чем нуждается и маленький, и взрослый, и молодой, и старый, и юный. В общем, все возраста, как говорится, любви все возрасты покорны. Только здесь говорится в смысле влюбленности или человеческих отношений, да? Но если мы говорим о Божьей любви, то она совершенная и она выше всего, что происходит.
А скажіть, будь ласка, як ви особисто зі страхом боретеся? Буває панічний страх, знаєте, коли не можеш, хочеш, знаєш, як це логічно зробити, а не можеш. Чи у вас такого не буває? Ви до такого, ну, не допускаєте себе? А буває такий?
Я думаю, я не допускаю, на самом деле. То есть, если бы я допускала, я бы никогда не ехала туда, на север Дальнего Востока. Там нету ни связи, ни бензина. И когда мы выезжаем на снега, на морозы, просто всякий страх, он должен, ну, уйти. Мы должны думать. То есть не об обстоятельствах, мы должны думать о цели. И когда мы думаем о цели, другой вопрос, как мы к ней идем. На этом пути тоже разные приключения могут быть, трудности. Но вот все равно, когда ты приезжаешь и видишь, что Бог тебя туда привел и благословил, тогда твоя, вот, твой мир и твой покой, он еще больше становится сильнее. То есть, вот, скажем, возвращаясь к вопросу, на самом деле, что любовь и те жизненные ситуации, которые у нас слаживаются, при этом, если это от Бога, то Бог забирает и страх, и панику. То есть самое главное, чтобы никогда не было паники. Просто не знаю, как это случается, но этот мир, который дает Бог, его никто не может дать. Поэтому я не могу. Вот у меня, когда ушел в вечность, мама, да, были еще трудности, и я вам скажу, что вот этого страха у меня не было. Почему? Потому что всегда был Господь. То есть ты просто реально понимаешь, что тебе сейчас не нужно паниковать или плакать, тебе нужно что-то делать. И делать что-то очень правильное, потому что времени мало. Вот как-то вот так, когда ты так думаешь, но я думаю, что это дар от Бога. Вот мир и покой – это большой дар от Бога. И я бы хотела пожелать, чтобы все христиане, которые вот так себя называют, они просили у Бога вот этого покоя, да? Особенно в бедственное время. Ну, вот такое, как сейчас, или какое-нибудь другое. У каждого свой, да, вот есть период, ну, долиной, когда мы идем какой-то долиной смертной тени, да, когда нам очень-очень трудно, а вот у каждого есть вот этот вот, ну, каждый человек пройдет через это. И если с нами Бог, он просто, он рядом, и он дает вот этот мир, который никто не может дать. Нужно просто его верить.
Давайте зараз послухаємо пісню «В любві нет страха». Друзі, ми повернулися в нашу студію. Звучала пісня «В любві нет страха». Ми почуємо ще одну пісню трохи згодом. А зараз мені дуже хочеться поговорити про край, який для вас, напевне, став рідним, нерідним, і люди, напевне, яким ви служите. Да? Ви поїхали на далекий схід. Ви служите кочовим народам. Як це все трапилося? І що сподвигло на це?
Мені було 19. Я встретилась з чоловіком із Хабаровська, який приїхав. Він був руководителем молодежи. И он рассказал о нужде, которая была там. Я была тогда первый раз, а потом я возвратилась в Киев. Я работала директором христианского лагеря «Слово жизни», вернее, «Завет мира», но при миссии «Слово жизни». И я работала 3 года в этой миссии в Киеве. И на 3-й год меня пригласили снова провести христианский лагерь в Хабаровске, на Сахалине, на Камчатке, вот в тех краях. И когда я поехала туда и провела эти лагеря, я поняла, что там никто с этими ребятами, которые, потому что это были молодежные лагеря, и я поняла, что с этими ребятами дальше работать никто не будет, потому что церкви там маленькие, они, ну, действительно очень, ну, то есть с Украиной не сравнить. С нашими хорами, с нашими оркестрами, с нашим количеством христиан. И Дальний Восток — это небольшие дома молитвы деревянные. И если и придут эти люди к Богу, они могут не остаться. И потом мне предложили работать с ними после лагеря, я начала работать. Потом Бог открывал мне служение в детских домах, я начала работать с детьми в детских домах, проводила воскресную школу, у себя дома для них делаю дни рождения, разные праздники, Рождество, всякие. То есть и эти дети тоже стали приходить к Богу, они стали членами нашей команды. Они разрасталось, и я понимала, что, то есть я приехала совсем на чуть-чуть, а осталось на годы, и в принципе, ну, если бы не карантин, я бы снова была там. Хотя я планирую ехать зимой снова на Дальний Восток, проводить Рождество для детей-сирот, и там же в поселках этих отдаленных, но в связи с карантином, скорее всего, границы будут закрыты, поэтому я что-то буду делать на Украине. Но тоже я хочу делать что-то для вдов, для сирот, я хочу брать адреса, ехать к ним и что-то делать приятное. То есть мне очень нравится делать то, что, ну, мало кто делает, да? То есть это непосредственно искать тех людей, которые вот не в, ну, можно сказать, не в окружении. То есть есть вдовы, у которых, ну, наверное, им многие помогают, да, и сироты также. А есть те, которым на самом деле никто не помогает. Я хочу вот как бы искать какие-то возможности и искать тех людей вот где-то в селах, где-то в поселках. Ну, то есть те, которые вот действительно нуждаются. И, ну, таких людей очень много. На Украине их тоже достаточно, поэтому я думаю, 50%, что этот Новый год впервые за много лет, тоже Рождество, я проведу здесь. Но еще не знаю, у меня билет на 2 декабря. Москва-Хабаровск.
Скажіть, будь ласка, я от подумала про те, що є різні зони комфорту. В нашому житті, в нашій роботі, може, ми ніколи не виставляємо ці оцінки, але вони є. Я думаю, що в місіонерстві вони теж є. Люди, які їдуть там десь в Африку, в джунглі, живуть, сплять на якихось там, на підлозі, навіть там щурів їдять, нам розповідали. Це одна зона комфорту. В гарній обставленій церкві, в теплі, з 2000 людей, це зовсім інша зона комфорту. Хоча ми не говоримо про інші труднощі, вони є і там, і там, якісь нефізичні. А яка зона комфорту от в тому служінні в Хабаровську, яку ви обрали? Наскільки складно?
Ну, очень сложно. Я вам скажу, очень сложно. Во-первых, это постоянная опасность. Ну, это холодно. Это минус 30, минус 40. И это нету связи. Туалеты на улице, воды в домах нету у людей. Все приходится из улицы, домики деревянные, отапливается просто. Если мы едем через тайгу по замерзшим болотам, рекам, иногда машины проваливаются, иногда есть, ну, так, когда по льду едешь по реке, есть такие даже минус 30 есть подводное течение очень сильное, и размывает лед, и ты не знаешь, где его размоет, поэтому машины уходят под лед. То есть опасностей очень много, мы их видели, мы их переживали, но всегда видели руку Божью, как он останавливал буквально там за несколько метров до этой промоины, да, скажем, когда уже вода вместо, ну, то есть машина могла уйти под лед. И, ну, и, конечно, очень сложно вот это вот зимой, когда ты приезжаешь в эти поселки, дома культуры холодные, в доме культуры минус 11, на улице минус 30, эти дети приходят. Ну, вот, вот холод, да, зимой это комары, оводы, это насекомые, потому что 100% влажности, потому что много болот. То есть, ну, климат самый худший. То есть после Хабаровска я прекрасно еду в Израиль, где 38, для меня это прекрасно, потому что там нету минус 100 влажности. А у нас, например, если летом минус 30, и, ой, плюс 30, а зимой минус 30, то это всегда влажность, то есть очень влажный климат. Поэтому вот уже для меня там поехать в Сибирь куда-нибудь, где даже если минус 50, но сухо. То есть как бы сухой снег, и он по-другому выглядит. У нас это ветра, у нас это влажность. И, конечно, вот, вот как бы очень сложно. Ну и звери, например, там в позапрошлом году были тигры зимой, они заходили в поселок, теперь, скажем, тигр. А медведь тоже опасный, в Николаевске на Амуре, там они тоже близко подходят. Да и в Хабаровске недавно медведь зашел в торговый центр. То есть, ну, все равно эти села и города, они находятся в тайге. Это не вот, то есть, например, село там или поселок, и потом 100 километров тайги, 200. То есть больше ничего нет. Туда можно прилететь только на вертолете, но это очень дорого, и вертолеты сейчас не летают. Раньше при Советском Союзе туда летали вертолеты. Если человек заболел, то нужно вызывать из Хабаровска вертолет. То есть, ну, это очень-очень сложно. То есть это вот, ну, скажем, только остались хорошие впечатления, как Бог нас спасал, защищал. Вот. На самом деле сложно. Но если Бог не даст силы, не даст вот этого терпения и спокойствия, да? То есть когда ты едешь, вокруг снег, мороз, тайга, неизвестно, если машина остановится, кто тебе поможет, потому что машин вокруг нету. Если это на речке, то же самое. Ну, когда мы останавливались или где-то в снегу застревали, молились, и Бог как-то посылал какую-то другую машину, которая нас вытаскивала. Ну, всяко было. Но я же говорю, если это призвание, если это от Господа, Бог и дверь откроет, и позаботится. Ну, достаточно сложно.
Як люди адаптувалися? І як в них налаштування на життя? Живуть, радіють чи постійно бідкаються?
Я думаю, постійно бідкаються, да? Тобто тяжело їм. Тобто ми приїжджаємо, і ми знаємо, що ми приїдемо, і пусть ми там дні 10 побудемо, 20, ну, навіть місяць, але ми уїдемо. То есть мы, поэтому мы все с собой берем, и подарки, и практически еду полностью загружаем в машину, а им там жить. И, ну, поэтому мы стараемся как можно больше любви дать им, как можно лучше программу сделать. То есть, ну, вот, если уже ехать, то ехать как можно лучше, подготовиться, и чтобы хорошая команда была. Она небольшая, обычно это 5 человек, только мы едем на одной машине, у нас там ехать двумя-тремя машинами, нет. Очень просто, одна машина, все там сверху или снизу, или полностью забито. И... Но зато хорошая подготовка, чтобы это было не зря. Вот. Если людям нужна Библия или Евангелие, мы потом это высылаем уже почтой из Хабаровска, если нам не хватает чего-то, что мы не можем взять. Или кто-то из них может тоже доедет до города и с нами встретиться. Очень много детей живет в поселках. Они отличаются от украинских сел, потому что им выехать некуда. То есть поэтому, когда мы приходим, лагерь полон детьми, полон подростками. Школы небольшие, но практически 100% приходят к нам на программу детей и зимой, и летом. Потому что, ну, к ним никто не приезжает, и делать им особо нечего, поэтому они с радостью слушают. То есть программа, вот как бы нужды в посетителях у нас нет, не испытываем.
Ну, а почему никто не приезжает?
Куда ехать? Это очень дорого переехать. Я думаю, при Советском Союзе там были лесоразрабатывающие, скажем, ну, там же тайга, разные такие заводики, потом икра, рыба. Ну, Дальний Восток – это же нефть, золото, алмазы. Это очень богатый край. Вокруг. То есть самые богатые края, можно сказать, все уходит в Москву, а люди живут за чертой бедности, потому что газ у них проходит куда-то в Китай, но в этих поселках газа нету, все отапливается дровами. И поэтому, скажем так, вот так они живут, то есть им не за что ехать, детей они стараются отправить, когда дети вырастают, но все равно рождаются новые, то есть, я говорю, в поселках, ну, достаточно много детей и молодежи.
А місіонери з Росії, ті, що поруч, а чому вони не їдуть, не відвідують?
Ну, со мною в команді завжди русські, тобто я одна українка. Тобто я готовлю своїх ребят, молодіж, і ми їдемо вместе. Ну, це сложно. Тобто не кожен може поїхати із Росії, з України. Тобто зона комфорту – це зона комфорту. В Хабаровську намного краще. Также жить в квартире, даже ездить в детские дома, но ты вернешься в свою же квартиру, и тебе там будет хорошо, пусть это арендованная квартира, но это тепло, это нормально, это горячая вода, и все. А уже когда ты едешь туда на миссию, то это сложно, и поэтому я понимаю всех, кто не может поехать. Это тяжело.
Світлано, ми зрозуміли, що ви пов'язані з Україною, з Києвом, зокрема, з Росією, з Хабаровськом. Яким чином ви з Америкою пов'язані?
Ну, там у мене друзі. Очень много друзей, которые были у меня в лагерях, которые вместе со мной служили в начале моего служения, они и мои родственники некоторые. Ну, в свое время люди, кто-то уезжал, большинство людей уехало в Америку. Поэтому у меня там много друзей и знакомых, и, скажем, братьев и сестер по вере, с которыми я от детства проводила юность, молодость, и до сих пор, конечно, я молода. Но вот именно вот эти годы, которые вот очень, скажем так, веселые, да, вот мы провели вместе, а теперь они вот живут в Америке.
Вы туда тоже летаете?
Иногда.
Я зрозумела. І Росія, і Америка, і Україна. Не складно?
Ну, я же говорю, я думаю, що Америка не то, що не складно, вона легка. Тобто ми розуміємо, коли туди прилітаємо, що люди живуть добре. У них є свої труднощі, звісно, кредити, все це зрозуміло. Але туди уїхали кращі служителі, туди уїхали кращі проповідники. Ну, я так считаю, лучше по дарам. Я не скажу, что именно как люди все хорошие. Ну, у кого есть Дух Божий, они все очень замечательные люди. Но достаточно сильные люди уехали в Америку. Они построили там церкви, они там хорошо устроились, потому что все они трудолюбивые, то есть все у них много детей. То есть это хорошее наследие, поэтому туда приезжаешь, как вот раньше в церкви, которые были здесь. Но тот же дух... даже, ну, не знаю, общительность, да, скажем, гостеприимство наше, такое украинское, христианское, когда можно было в одной квартире 20 человек расположить. И у нас дома собирали собрания в нашей квартире, где я сейчас с вами разговариваю. Здесь приходили прям собрания, вся церковь приходила, когда были мои родители. То есть во время гонений они вот по домам собирались. И очень много людей, вот как бы вот поэтому они уехали, и как-то вот у них вот это осталось. Поэтому, честно говоря, приезжая туда, оно как-то как домой, да, вот просто к этим людям, но которые живут получше, они остались такими же открытыми, добрыми, хорошими. Так?
Хочеться поговорити з вами про служіння дитяче. Ви активно служите діткам, я так зрозуміла, і в Україні, і в Росії. Займаєтеся і таборами, тут поки карантин був, ви влітку займалися таборами. А мене ось що цікавить. А зараз люди, які от ведуть недільні школи, мої знайомі, друзі, вони кажуть, що тенденція змінюється. Діти змінюються, час змінюється. Те, що ти раніше міг дитині розказувати історію одну і ту саму, уже вдруге діти її не хочуть слухати або сприймають зовсім інакше. Да? Увагу вже треба займати сильніше, ніж це було колись раніше. Що ви можете сказати з приводу тенденцій, які змінюються, і які методи ви запропонуєте от зараз людям і ті, хто в недільних школах, і просто батькам зі своїми дітьми?
Ну, наверное, єдиний метод – це любити ребенка і розуміти його. То есть все программы – это Я сама делаю программы, да. Я делаю под тех детей, с которыми я работаю. То есть, и больше это неверующие дети. Честно говоря, очень люблю работать с неверующими. Они не знают вот этих всех историй, как наши часто дети думают, что они знают, да, ну, скажем. Это помогает говорить о Христе, потому что главное, вот, ну, в моем детстве, я же тоже, я ходила когда на собрание, у нас было 6 проповедей утром, 5 вечером. Молиться на коленках, всем очень строго. Ну, что сказать, ну, был этот, скажем так, ну, это развило терпение, понимание взрослых, да. Мне легко работать с детьми, потому что я очень хорошо помню свое детство, что я хотела от, ну, взрослых, да. Это просто любви и просто, чтобы он со мной пошел и что-то сделал. И дети, они взрослые. То есть, ну, я работаю с ними как взрослыми. Я никогда не считаю, что ребенок... Вот у меня были, когда еще вот в этой церкви только начинала служение, еще в Совете Церкви, да, я помню, у меня было на уроке, не на уроке, то есть я сказала, чтобы во вторник было у нас мало на разбор приходило людей. Я пришла к служителям и сказала, давайте ваши дети пусть приходят ко мне все возраста на собрание, а вы идите на разбор. И 2 часа от 4 лет до 15 все были в одной комнате, человек 40-35. И дисциплина была очень хорошая. Мы и в игры играли, и Библию изучали, и молились. И молились за исцеление, если какой-то был больной родитель, и родители исцелялись. Ну, то есть как бы просто нужно понимать, что ребенок — это не ребенок, это личность. И ты должен его просто понимать, не играть. С ним достаточно много играется. Нужно его на какой-то определенный уровень, чтобы он понимал, что он должен открываться. Должен обязательно участвовать, только участвовать не просто по фану, а то, чтобы, ну, искать в нем то, что в нем есть, чтобы он раскрывался, чтобы он об этом говорил. И лучше всего, конечно, это Писание. То есть очень многие воскресные школы отходят от Писания и учат каких-то, ну, не знаю, кого только не привлекают уже в церковь, и мультики, и современные мультики. Оно только разрушает. Это они все услышат из экранов телевизора намного профессиональнее. Да? Я считаю, что директорам воскресных школ, учителям, не знаю, всем сотрудникам и детского, и молодежного, и подросткового служения нужно любить Бога и быть христоцентричными. То есть не бояться вот этого. То есть, ну просто, конечно же, очень грамотно сейчас можно излагать. Сейчас много материалов. Но самому быть глубоким. Самому любить детей по-настоящему и видеть в них личность, а не просто ребенка, которым нужно вот час что-то сделать. Такое, чтобы вот, не знаю, я не знаю, что только не выдумывают люди, когда я смотрю на некоторые уроки, уже и переодеваются, и не знают как. А детям это не нужно, им нужна любовь. То есть если бы многие это понимали и просили у Бога мудрости и любви, я думаю, что программа — это просто плюс, любая программа. И как можно меньше брать из мира, то есть все-таки брать библейские истории — потому что это воскресная школа. Это не школа образовательная, и это не какое-то телешоу. И это просто не то, что мы, ну, что, чем мы обладаем. Мы обладаем больше, чем материальными ценностями. Вот если они есть, тогда, я думаю, все будет в порядке.
Дякуємо, Світлано. Ви ще плануєте займатися служінням для вдів і для сиріт. Як ця ідея народилася і де ви плануєте втілювати ось це бажання служити? Тут в Україні чи за кордоном?
Ну, це ідея, не ідея. Просто коли ушел у вічність мій папа, мені було 15. І я дуже хорошо відчула, як люди відносяться к сиротам. То есть, как относится, как... Конечно, я очень быстро поднялась, то есть, потому что я помню еще даже, когда это случилось, что я молилась, чтобы Бог или меня от земли забрал, или заменил мне отца. И правда, он заменил. Поэтому, когда я работаю с детьми-сиротами, я с ними очень много работаю, ну, правда. Для меня вот накрыть стол для сироты и для пастора церкви — это одинаково, все будет красиво. Будет сервировано, будет гореть свечи, будет красивый торт. И мне вообще без разницы, кто это будет. То есть, ну, И как бы вот это вот, я думаю, что, ну, наверное, вот именно это как бы, ну, как, когда ты видишь, что если ты, ну, ты был хорошим, у тебя был отец, и ты был, как тебе было легко, да, а потом ты стал самостоятельным очень рано. И вот эти дети, они так, у них это случилось, они, правда, очень самостоятельные, и им не нужно просто простые карандаши, тетрадочки принести и дать, как, вот так. Им нужно дать букет цветов. Ну, им нужно, просто им нужно то, что люди дают своим детям. То есть, когда хотят. Им нужно красиво накрытый стол. Им нужно просто поговорить с ними и подсказать им что-то, как жить. Как простить тем родителям, которые тебя оставили. То есть, если бы у меня не было примера хорошей христианской семьи, когда папа любит маму, мама любит папу, и они любят нас. Это наша семья, да? И потом, когда случается другое, и ты остаешься один, и Господь становится твоим отцом, Он тебя учит. И Он меня поднял. Именно Отец Господь, да? И поэтому, работая с сиротами, я даю им надежду. Если, то есть я всем делаю хорошо, да? За всех молюсь. То есть если дети приходят на день рождения, они садятся, воспитатель, потому что это, ну, я обычно приглашаю детей с воспитателем, потому что так правильно по закону. И, например, если в декабре была в какой-то группе, ну, детский дом там такой-то, их много в Хабаровске, и я звоню и говорю, что если вы хотите, я накрою для стол для именинников. И они берут какого-то воспитателя, и там 7-6 детей, они приходят. И я у них спрашиваю, какая у вас нужда, я за каждого ребенка помолюсь, потом мы покушаем, мы поем христианские песни, мы играем в игру какую-то, и все это очень красиво. То есть это подготовлено, это не просто вот просто, ну, лишь бы сделать. Потому что нужно делать как можно лучше, чтобы этот ребенок запомнил, и даже когда, может быть, он только один раз придет, но он должен запомнить, и может, когда его жизнь не сложится, он будет сидеть в тюрьме или где-то еще, потому что у них судьба очень сложно складывается. Кто-то, конечно, принимает Христа, но только если он примет Христа, и Бог станет его отцом, у него есть свой путь, как вывести этого ребенка и сделать сильным и красивым. Если он не примет Христа, то есть мое дело — это сказать сироте, что у тебя есть Отец, Господь. Это потому что в моей жизни это было. И если эти дети примут Христа, их жизнь действительно очень меняется. То есть я свидетель. Даже одна девочка живет в Израиле, она замуж вышла там, ее мама в 3 годика оставила. Вот. И, ну, много таких судеб. Есть дети, действительно, с которыми я занималась долго, там от 10 лет и до 18, они приняли крещение и все такое. То есть единственное, что я могу дать ребенку, это не подарки, а это вот привести его к Богу. И тогда у Бога для него будет свой путь, то есть, потому что я не благотворитель, и я не евангелист, я не благотворитель, и я не могу даже быть опекуном, потому что я гражданка Украины. То есть и в России я ничего не могу, ну, кроме как вот у себя дома принять и что-то еще, помочь советами, молиться вместе на молодежных, чтобы они были. Ну, так, и если, я же говорю, если они поймут главное, что их Отец Господь, тогда я смотрю, как Бог их ведет, и через время я могу лишь порадоваться на их свадьбе или еще каком-то мероприятии, видя, как они духовно окрепли, что они забыли, все всем простили, вот, и строят свою жизнь уже с Богом.
Це найкращий подарунок, напевно. Бачите, як життя інших міняється, що видать його причетні. Світлана, вона
дуже... вдохновляет.
Да. У нас вичерпався час, ми з вами не встигли поговорити про те, що ви колега наша, ви також були радіоведучою. Можливо, якимсь іншим разом. Я думаю, і історія у вас є не одна, і досвід. Дякуємо вам дуже. Пані Світлана, і хочеться побажання від вас почути на завершення. Що у вашому серці? Які спостереження ситуації і того, що люди зараз відчувають?
Ну, всем пожелание радоваться. То есть, когда я принимала крещение, мне было 14 лет, И мне подарили такую картинку, там было написано «Радуйтесь всегда в Господе», Филиппийцам 4:4. И тогда я подумала, это очень легкий стих, и это как-то, ну, что тут радоваться, да? На самом деле это очень непросто, каждый день радоваться тому, что мы дети Божьи, что наши имена записаны на небесах, что Господь с нами и в трудностях, и в радостях, и я хочу пожелать радости. Радости, которая будет постоянной, вне зависимости от обстоятельства, мира, любви и здоровья всем сейчас желаю. Да? Будьте здоровы.
Да. Дякуємо дуже вам. Усього вам найкращого. І нехай Бог сприяє усьому тому, що ви робите, на що Він вас покликав. Друзі, з нами була Світлана Майборода, вона автор пісень, виконавець, місіонер, радіоведуча і табірний служитель. Дякуємо вам, на все добре.
Дякую, до побачення.
Прославлять Бог мой. Тебя прославлять.
Музика своєю мелодією доводить нас до краю вічності і дає нам можливість протягом декількох хвилин осягнути її велич. Томас Карлейль. Світла музика прем'єра.